Здравствуйте. Вы слушаете ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». Я, Ксения Туркова, и мой коллега Данил Гальперович, как всегда, продолжают знакомить вас с самыми важными новостями о войне в Украине и о мировой реакции на то, что происходит. Данила, привет.
Ксюша, здравствуй. Да, действительно, мы, как всегда, начинаем с военной сводки, с того, что известно об обстрелах, о жертвах, о том, как развивается эта война, которую Россия развязала против Украины.
Да, я коротко расскажу о том, что происходило сегодня в разных областях Украины. 36-я ночь войны, самой тяжелой, оказалась для Харьковской, Черниговской, Донецкой и Луганской областей. Там велись обстрелы из тяжелого вооружения, как сообщают областные военные администрации. В Харьковской области продолжались обстрелы жилых районов города. Там поврежден газопровод, есть погибшие, количество пострадавших еще устанавливается. Активные бои продолжаются в Изюме. Население из-за постоянных обстрелов сейчас невозможно эвакуировать, и гуманитарную помощь пытаются доставлять с помощью волонтеров. Луганскую область тоже обстреливали из тяжелого вооружения. Вот я накануне рассказывала о городе Лисичанске, и он уже обстреливается вторые сутки. Продолжаются в Черниговской области оборонные бои, продолжаются обстрелы окрестностей, несмотря на то, что, как мы с тобой говорили, Россия заявила о том, что обстрелы прекращаются на этих направлениях, но, тем не менее, мы знаем, что они, наоборот, только усилились. И жители области сейчас в очень сложных условиях выживания. В Киевской области самым горячим районом по-прежнему остается Буча. И я бы еще добавила, что число жертв ракетного удара по Николаевской областной госадминистрации, я накануне об этом рассказывала, возросло до 20 человек, и там продолжаются спасательные работы, продолжают разбирать завалы. Ну и неспокойно было в Днепропетровской области. Ракеты накануне вечером попали в нефтебазу в Днепре и асфальтный завод в Новомосковске. На данный момент известно, что погибших там нет.
Ну и глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко, как сообщают различные медиа, российские и украинские, рассказал сегодня о произошедших в начале дня ракетных ударах по местной воинской части. Там тоже погибли люди, 2 человека и 2 ранены. И Резниченко сказал, что разрушено административное здание и склад с горючим. Ну и вообще обстрелы складов с горючими в последнее время являются основной тактикой российских вооруженных сил. Они постоянно открыто докладывают о том, что ракетами они обстреливают склады с горючим, которые работают на украинскую армию. На самом деле, я напомню, что сейчас весна, идет посевная, и эти склады с горючим, они, конечно же, содержат все и для сельскохозяйственной техники. Таким образом, Россия открыто бьет по возможности Украины кормить себя, и не только себя, потому что Украина – экспортер сельхозпродукции. В общем, эти новости, как всегда, даже бравурные новости Минобороны, имеют темную, как бы, сторону. Я еще хотел привести из военных сводок то, что известно британской разведке. Наш корреспондент «Голоса Америки» по вопросам безопасности Джефф Селдин буквально только что поговорил с британским военным атташе в Соединенных Штатах Миком Смитом. И по данным британских военных, по-прежнему недалеко от Киева российские военные удерживают позиции и на востоке, и на западе, несмотря на вывод небольшого количества соединений. И британцы говорят о том, что тяжелые боевые столкновения идут в пригородах Киева так или иначе. Также британцы говорят о том, что около Киева продолжаются и ракетные, и артиллерийские обстрелы. При этом украинские силы держатся в Мариуполе. В Мариуполе под украинским контролем, согласно британским данным, по-прежнему находится центр города, и бои там продолжаются.
Я добавлю про Мариуполь. Склад Красного Креста в центре Мариуполя пострадал как минимум от 2 военных ударов. Это подтверждают новые спутниковые снимки Maxar Technologies. Первыми об обстреле склада заявили вооруженные силы Украины. Первый удар был нанесен между 19 и 22 марта, а второй между 23 и 26. И журналистам CNN удалось получить получить спутниковый снимок от Maxar Technologist, который и подтверждает бомбежку склада. Вообще появляется все больше спутниковых снимков, которые каждый раз подтверждают, что действительно были удары по тем или иным объектам, в то время как в России людям рассказывают о том, что российская армия только по военным объектам наносит удары, но вот спутниковые снимки, они постоянно подтверждают обратное. Ну и сообщается о том, что украинские силы готовятся отражать новые атаки России, поскольку Москва наращивает там свои войска после неудачных маневров под Киевом. По крайней мере, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Накануне это обсуждалось после переговоров в Стамбуле. Говорили о том, можно ли верить России о том, что она сокращает активность на определенных направлениях, или это просто перегруппировка, и она готовится к новой атаке.
Но еще у меня очень страшные данные от Генпрокуратуры Украины официальные, которая сообщила сегодня о гибели уже 148 детей. И это только официальная цифра с начала войны. По данным Генпрокурора Украины, ранены 232 ребенка, и за время войны повреждены 797 учебных заведений, из них 76 разрушены полностью. И разрушены они, естественно, обстрелами. То есть то, что ты только что сказала, подтверждение того, что Россия постоянно обстреливает гражданские объекты и даже школы, есть в самых разных видах. Это фотодокументы, это свидетельства очевидцев и так далее.
В Министерстве обороны США тем временем считают, что Москва не собирается выводить силы из Украины. Россия передислоцировала менее 20% сил. Об этом заявили накануне в Пентагоне. При этом, как отметил представитель Министерства обороны США, Москва, как ожидается, переоснастит их и пополнит запасы для дальнейшей передислокации на территории Украины, при этом не возвращая военных домой. И сообщается также, что украинские официальные лица заявили, что согласовали с Россией коридор эвакуации из осажденного Мариуполя. Мы в каждом выпуске рассказываем о том, что происходит в этом городе. Там разрушено почти 100% домов. Украина получила сообщение через Международный комитет Красного Креста, подтверждающее готовность России открыть гуманитарный коридор из Мариуполя через Бердянск. Об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.
Ну, Ксюш, надо сказать, что, во-первых, Россию уже неоднократно ловили на том, что она сообщала о гуманитарных коридорах, об открытии каких-то возможностей для людей уйти от войны. И когда люди начинали уходить по этим гуманитарным коридорам, она открывала стрельбу по ним из артиллерии, ракетную. То есть люди гибли как раз пользуясь этими гуманитарными коридорами, которые Россия согласовывала вроде бы. Эти факты тоже зафиксированы, о них говорят американские политики со ссылкой на разведку. И, конечно, вот эти факты нарушений гуманитарного права, нарушений, если можно так сказать, законов ведения войны, они все нарастают. Я уже рассказывал о том, что создана международная группа в поддержку ответственности за преступления против человечности в Украине. Она включает около 40 стран. И на этой неделе эта группа начала свою работу. Она была анонсирована на прошлой неделе в пятницу. Она начала свою работу и начала собирать данные, те, в том числе, о которых ты говоришь, и то, что я упоминал, обстрелы школ, смерть детей и так далее.
Ну и сегодня получила развитие история, за которой я слежу в последние несколько недель и делала об этом материалы, посвящала этому эфиры. Это то, что происходит с церковью и вокруг церкви, ее позиции. В Верховную Раду был внесен законопроект о запрете на территории Украины Русской Православной Церкви Московского Патриархата и входящих в нее церквей. Как я уже сказала, действительно, в последние недели, с тех пор, как началась война, с тех пор, как началось вторжение России в Украину, несколько приходов в разных областях Украины, они заявили о том, что они хотели бы выйти из Московского Патриархата, разорвать с ним отношения, потому что по-прежнему Московский Патриархат и очень многие его представители, конечно, не все, но многие на территории Украины остаются остаются носителями российской такой государственной официальной позиции. Они до вторжения довольно открыто поддерживали политику Путина, пророссийскую политику. После вторжения они не высказывались активно против войны. Впрочем, есть священники, которые как раз это сделали. Они после того, как началась война, начали открыто высказываться, и начались вот эти тектонические сдвиги. Было понятно, что что-то сейчас будет происходить с церковью Московского патриархата. Ну вот внесен законопроект. Каким будет продолжение, мы увидим, но очевидно, что картина церковная, она значительно изменится в результате этой войны.
Да, уже многие церковные обозреватели говорят о том, что РПЦ Московского патриархата фактически потеряла Украину. Если раньше можно было говорить о том, что там была такая борьба за умы и приходы, то теперь к РПЦ Московского патриархата отношение почти однозначное, потому что все заявления патриарха Кирилла и все заявления провластных священников, они, конечно же, становятся известны в Украине, и сейчас их там не встречают как-либо позитивно.
Я хочу подчеркнуть, что, как я уже сказала, есть священники, представители Московского патриархата, в частности, которых я знаю лично, которые сейчас открыто высказываются против агрессии. Они очень активно в соцсетях выражают свою позицию и говорят о том, что это, безусловно, никакого сомнения тут нет. Это Россия напала на Украину, Россия убивает украинских граждан, мирных жителей. И ну, они заняли очень четкую позицию в этом смысле.
Да, но есть даже священнослужители РПЦ, которых преследуют за это. Это известно. Но,
в России?
Да, в России. И, конечно же, люди в Украине и в России должны быть благодарны этим служителям церкви за их смелую и откровенную позицию, особенно в тот момент, когда руководство Московской патриархии и сам патриарх, в принципе, поддержали войну. Я хотел бы сказать в продолжение нашего военного обзора, что есть довольно серьезные свидетельства того, что Россия нападает на НАТО, правда, пока еще в киберпространстве. Но это очень серьезный случай. Компания Google заявила, что хакерская группировка из России, известная как Cold Driver или Callisto, атаковала тренировочные центры НАТО, так называемые Centers of Excellence, и военные организации ряда других восточноевропейских стран. В блоге Google сказано, что кибератаки выявило подразделение Google по анализу угроз. И впервые атакованы военные органы нескольких стран Восточной Европы, также вот эти центры самого НАТО. Хакеры попытались с помощью фишинга украсть пользовательские данные, пароли и так далее. Но пока еще неизвестно, были ли успешными эти атаки. Но вообще кибератака идентифицированных российских хакеров на структуры НАТО – это, конечно же, очень серьезное развитие. И я думаю, что как раз это знак того, что Россия, если и говорит о том, что она там радикально сокращает боевые действия или смотрит вообще в сторону мира, на самом деле своими действиями показывает, что не очень она намерена мириться. Кроме того, буквально недавно только что пришло сообщение о том, что Россия расширяет список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд на российскую территорию. И эти ограничения затронут высшее руководство ЕС и большинство депутатов Европарламента. Ну, понятно, что это ответ на санкции против практически всех депутатов Государственной Думы и очень многих российских руководителей, в том числе санкции против самого Владимира Путина. Ну вот, известно, что есть уже заявление МИДа по этому поводу. Вообще, Россия сегодня в таком международно-агрессивном плане достаточно активна. В частности, сам Путин подписал указ о переводе расчетов за природный газ с так называемыми недружественными странами, есть уже официальный список этих стран, за рубли. Он заявил об этом на открытом совещании по развитию авиационной отрасли, так называется это мероприятие. Ну и да, он выпустил этот указ, сказал, что действующие контракты на поставку газа будут остановлены, если покупатели из недружественных стран не выполнят новые условия оплаты. То есть газовый шантаж в действии уже прямом. То, чего Запад боялся, и то, чего Запад пытался различными умиротворительными движениями предотвратить, вон оно случилось. Ну и Запад уже реагирует. Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр сказал, что Париж и Берлин не примут требования России об оплате поставок газа в рублях. Мы не согласимся оплачивать газ в другой валюте, помимо указанной при заключении контрактов. Контракты, заключенные в евро, должны оплачиваться в евро. Это цитата по информационным агентствам. Я вот так плавно перехожу к нашей рубрике «Санкции». Наверное, одна из самых громких, то, что сегодня произошло, это то, что Британия расширила сегодня свои санкции против России. И под санкции попали глава «Газпром-медиа» Александр Жаров, начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев, которого называют «палачом Мариуполя», и журналист Сергей Брилев, который при этом имеет британское гражданство. Также новые санкции затронули руководителя информагентства «Спутник» Антона Анисимова и гендиректора телеканала «RT» Алексея Николова. Вообще, санкции Британия ввела против 12 человек. У них замораживают активы и запрещают посещение Великобритании. Но я думаю, что как минимум про одного из этих людей понятно, что он довольно много потеряет. Это Сергей Брилев.
А если продолжать тему санкций, Европейский Союз рассматривает возможность введения санкций в отношении большего числа российских банков, которые ранее не подпадали под западные ограничения. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских дипломатов. Газета пишет, что предложения по этим санкциям ожидаются уже на следующей неделе. Новый пакет также будет включать в себя усиление ограничений на использование криптовалют, чтобы предотвратить попытку обойти финансовые ограничения Запада.
Но еще пару новостей из рубрики «Санкции». Международное рейтинговое агентство Moody's, довольно известное и одно из главных рейтинговых агентств в мире, отозвало рейтинги российских финансовых институтов, в частности Сбербанка, Газпромбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка и Тинькофф. 5 банков потеряли возможность рейтинговаться этим агентством. Это означает удар по их статусу, потому что на рейтинг этих агентств опираются любые международные финансовые институты, банки, когда определяют пути сотрудничества и вообще возможности сотрудничества с российскими банками. Ну и из того, как санкции западные бьют по конкретным людям, власти Литвы заморозили все недвижимое имущество в Паланге Михаила Полубояринова, который до конца марта возглавлял Аэрофлот. Это произошло из-за санкций Евросоюза. Довольно серьезная потеря для бывшего шефа Аэрофлота в Литве.
Тем временем в России полным ходом идет импортозамещение. Но я думаю, что, конечно, та новость, которая сегодня распространилась, она такая наполовину шуточная, но она имела большой резонанс, потому что очень многие ее перепостили в соцсетях. Это заметка о том, что россиян научат делать подгузники из мха, марли, капусты и пакетов. Детский бренд MyKid проведет мастер-класс по тому, как делать подгузники из подручных материалов. Они действительно написали на своей страничке в Инстаграме о том, что решили пофантазировать, из каких подручных или не очень средств можно смастерить подгузник, и проведут мастер-класс по созданию вот таких импортозамещенных подгузников, потому что это действительно правда. Сейчас подгузники и женские средства гигиены, они в дефиците очень во многих магазинах, их буквально смели с полок, и мы об этом уже неоднократно рассказывали. По всей видимости, тут играет роль постсоветская травма, когда вот этих предметов необходимых не было. Люди действительно их делали из того, что придется. Ну и вот подготовка к импортозамещению, так и говорят в компании, предлагают вот эти вот материалы марля. Ну, это всем известно, марли. Это у меня еще моя мама делала моему брату подгузники из марли. А также капустный лист и полиэтиленовые пакеты.
Ну вот вместе с импортозамещением идет и дипломатозамещение в России. Мы знаем, что из России довольно много западных и не только дипломатов уехало. Идут сокращения в российских посольствах, в европейских странах. Ну и на смену дипломатам из Запада приходят дипломаты от Талибана. Сегодня было объявлено Москвой, и это сказал именно министр иностранных дел Сергей Лавров, что первый дипломат нового правительства Афганистана, как они говорят, аккредитован в России. Он прибыл еще в прошлом месяце, и вот он получил аккредитацию. Надо сказать, что на международном уровне признание Талибана как властей Афганистана достаточно проблематично. К ним не относятся как к признанной и официальной власти в Афганистане. Но вот Москва здесь как бы прокладывает дорогу и решила наладить еще более тесные отношения с движением, которое известно своими нарушениями прав человека, атаками на женщин, на западные институты, на образование и так далее. Но новые времена, новые друзья.
Ну и в конце, в заключение, хочется рассказать, как всегда, немного о том, какие акции в поддержку Украины проходят по всему миру, и в частности здесь у нас, в США, потому что мы это все наблюдаем, в Вашингтоне практически каждые выходные проходит или какой-то митинг, или какое-то культурное мероприятие, кулинарное, например, очень много готовят и собирают деньги в поддержку Украины, и очень часто немало денег, большие средства собирают в поддержку и беженцев, и украинской армии. И вот в эти выходные, в частности, мое танцевальное сообщество, танцевальное комьюнити, к которой я принадлежу, я занимаюсь танцами свинговыми, линди-хопом. Меня к этим танцам, в общем-то, приобщили украинцы, потому что, когда я жила в Киеве, я там начала заниматься буги-вуги. И сейчас танцевальное сообщество очень объединено, люди поддерживают друг друга, очень многие танцоры в Украине, они занимаются активно волонтерством, они не покидают свои родные города. Мужчины ушли в территориальную оборону. И нам здесь захотелось очень поддержать украинских танцоров, украинское танцевальное сообщество. И в эти выходные, помимо того, что продолжатся вот эти все акции, о которых я говорила, и снова будут и благотворительные ярмарки, и митинги в поддержку Украины, будет еще и большое танцевальное событие, на которое придут танцоры, люди, которые танцуют линди-хоп, все одеты в желто-голубые цвета, в желто-голубые костюмы и будут собирать также деньги в поддержку украинской армии. Вот так мир сейчас знакомится с украинской культурой, поддерживает Украину буквально всем, чем может. На этом заканчиваем очередной выпуск подкаста «Украина. Самое важное». Слушайте нас каждый день. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До свидания.
Большое вам спасибо за внимание. Оставайтесь с нами.